Это подкаст «Аналитики у микрофона». Меня зовут Таня.
А меня зовут Аня.
Сегодня наш выпуск будет на тему коммуникации на удаленке, как налаживать отношения. И у нас в гостях Татьяна Поваляева, магистр психологии и клинический психолог. Когда-то, аж 4 года назад, Татьяна помогла мне разобраться в себе, и одним из переломных моментов в своей жизни я считаю именно работу с Татьяной. Татьяна, привет!
Привет! Всем привет!
Привет, Тань.
Привет.
Татьяна, расскажи о себе. Наши слушатели еще с тобой не знакомы, а очень хочется, чтобы познакомились.
Ну, если очень коротко, то я с 1995 года в психологии. Закончила я университет, и с тех пор еще не разочаровалась ни в людях, ни в психологии. Поэтому меняю разные виды деятельности. То есть мы ведем и тренинги, и индивидуальные консультирования, но в основном все кружится вокруг отношений, потому что психология – это всегда про человека и про то, как быть и жить с другим человеком. Вот, пожалуй, так. Подойдет?
Да, конечно.
По-моему, отлично.
Да. Но я так понимаю, что тема, с которой мы сегодня пришли, она многим откликается, и, наверное, и к тебе с этим обращаются, и как-то, в принципе, вокруг этого сейчас много крутится. Я думаю, еще с момента, как ковид наступил, тема востребована. Вот. И давай тогда первый наш вопрос. Какие особенности коммуникации на удаленке можно выделить, и чем она вообще отличается от офисной коммуникации?
Ну, давайте начнем с самого простого, что когда мы с вами общаемся, то совсем немного информации считывается через слова, правда? Все основной поток информации мы считываем через то, что мы видим, да, то, что видят наши глаза, через то, что мы слышим, как выглядит и звучит наш собеседник, и через то, что он транслирует нам. То есть, условно, помимо такого текстового формата, у нас обязательно присутствует Wi-Fi в кавычках, правда? То есть, когда мы живьем общаемся, мы передаем друг другу много сигналов, которые подсознание наше успешно списывает. Оно, и даже если мы перекинулись двумя-тремя словами, уверяю вас, наше Wi-Fi работает безукоризненно. Мы считываем те послания, которые мы друг другу направляем. И живьем, наше общение, безусловно, получает значительно больше сигналов. Как представьте, если бы какой-то из каналов при передаче информации мы просто бы убрали. Да? Убираем канал зрительный, и вот уже общаются слепцы. Убираем канал звуковой, и вот уже мы, как слабослышащие и неслышащие люди, да, можем только читать по губам. Поэтому, безусловно, когда нас всех отправили на удаленку, были определенные сложности. Как выстраивать общение? Потому что кажется, что ты общаешься живой головой. Честно говоря, у меня тоже были сложности. И я помню свой эфир, когда я общалась перед черным экраном. То есть вроде никого нет, ты разговариваешь и чувствуешь себя таким немножечко, ну вот, человеком в себе. Да? Вот, поэтому, конечно, особенности и есть. Вот. При коммуникации на удаленке поскольку сигнала недостаточно, включаются представления о ком-то или о чем-то. То есть, с одной стороны, мы общаемся живьем, а с другой стороны, мы на самом деле общаемся с представлениями о ком-то или о чем-то. Понимаете? И, наконец, что очень сильно важно, удаленка требует больше самоорганизации. Вот представьте себе, да, вспомните себя школьниками. Вспомнили? Вот у кого-то хорошо получалось уроки учить, и все было хорошо. Человек приходил, выучил уроки за полчаса и пошел гулять. А кому-то требовалась помощь. Он не мог раскачаться, он весь день уговаривал себя сесть за уроки, а некоторые просто ждали, пока придет родитель. Время прошло, вы встали все взрослые, 30-летние и старшие люди. Но, тем не менее, вот эти стратегии иногда повторяются. И когда человек на удаленке, ему трудно раскачаться, заставить себя. Он ждет каких-то дедлайнов. Вот это особенность того общения, которое прежде всего касается тех, кто сидит на так называемой удаленке. Я ответила на вопрос?
Да, да, вполне. У меня
супер.
Тогда...
Такая интересная ассоциация, да, Тань, получилась?
Да.
Дедлайн, родители, который придет и заставит тебя сделать задачку.
Тимлид, который придет и заставит тебя делать задачку.
Да, мне понравилось. Татьяна, тогда у нас следующий вопрос. А как поддерживать чувство вовлеченности и принадлежности к команде на расстоянии? Вот как мне ощущать, что я часть команды, если мы все работаем из разных мест? Ну, вот такие особенности сейчас удаленных команд, да, когда мы все разбросаны по разным городам, и не всегда даже приезд в офис, если он есть даже, не всегда даже приезд в офис может решить эту проблему.
Вот здесь давайте начну с простого. Все зависит от того, что у нас в голове. Вот у вас есть интерес к той деятельности, которую вы делаете? Вот само по себе. Или вы вынуждены себя немножечко все время заставлять? То есть вовлеченность поддерживать легко, когда есть интерес. Когда интереса нет, то каким-то образом вы все равно над собой будете насилие совершать. Для того, чтобы не было насилия, нужно ответить на два важных вопроса. Прям для всех. Универсальные. Зачем оно мне надо? То есть для чего вообще я делаю эту работу? Чтобы что? И тогда у многих снимается вопрос о вовлеченности или невовлеченности, потому что он понимает, что таким образом, выполняя здесь и сейчас свою работу, он участвует, например, в разработке какой-нибудь там интересной программы. Или он участвует в том, чтобы изменить жизнь к лучшему, например, в создании искусственного интеллекта. Да? Он по-разному себе может отвечать на этот вопрос. Или я зачем здесь работаю? Я работаю за тем, чтобы зарабатывать деньги. Разный ответ. Разный. Отсюда будет вовлеченность разная. Как знаете, у трех мужчин, которые катят камень, такая известная притча, спрашивают, что ты делаешь? И он отвечает. Один человек говорит, который катит камень, не видишь, я камни ворочаю. Второй говорит, не видишь, что ли, я деньги зарабатываю, да? А у третьего спрашивают, что ты делаешь? Он, не видишь, я там храм строю или что-то, да? То есть вопрос, зачем, он очень важный, чтобы быть вовлеченным в команду, чтобы понимать, какая мера того, твоего труда в том, как работает команда. Ну и, конечно, второй вопрос – это какой ценой, то есть какими усилиями у меня получается. Команда хороша тем, что она обладает эффектом синергии. Вот мы уже с вами уже практически команда. И если мы соединим наши усилия, то у нас образуется некое что, да, там атмосфера. Когда человек один, без команды, ему труднее с этим справляться, потому что он чувствует себя все-таки один на один с миром. А здесь мы и аудитория настроим, и вот у нас настрой на аудиторию. Я ответила на вопрос.
Да, Таня, спасибо.
Но я бы хотела еще все-таки уточнить по этому вопросу.
Давай.
То есть, мы понимаем, зачем мы работаем, но как почувствовать полноценно, что мы работаем вместе? Вот если я приходила в офис, когда я в офисе работала, даже когда я за заказчиком ездила, я приезжаю, вижу, вот они там люди передо мной, вот они живые, мы друг друга, ну, мы, может быть, не, да, не общаемся близко или там не со всеми дружим, но я хотя бы вижу человека, да, я, ну, опять же, да, там, могу его считать, что-то как-то понять, его реакцию, и понять там, что мы вместе трудимся, вместе там с заказчиком что-то делаем. А здесь, получается, к тебе приходит задача, ты над ней работаешь, и раз в день там по утрам на стендапах, вы, как, ну, на утренних встречах вы как бы делитесь, может быть, впечатлением, может быть, еще чем-то. Но вы вживую не видитесь, и зачастую действительно и камеры не включаются, да, и я сама этим грешу, я ее не всегда включаю, к 9 утра сложно собраться, чтобы что-то включить. И получается, что, да, ты вроде понимаешь, зачем ты здесь это делаешь, но то, что ты делаешь, что вы делаете, это все вместе, что вы одна команда, вот это очень сложно. Вот вторая часть вопроса, именно принадлежность к команде. Если ты можешь еще прокомментировать, буду очень рада.
Скажи, пожалуйста, как ты определяешь свою принадлежность, например, к той стране, в которой ты живешь? Считаешь ли ты себя россиянкой?
Да, я говорю на этом языке и нахожусь здесь.
Видишь, у тебя сразу есть критерии, по которым ты себя относишь к россиянам.
Ага.
Отнести себя к группе можно именно так. Как я могу узнать, что я отношусь, например, к сфере финансовой аналитики? Понимаешь, у тебя
Сейчас
тоже есть
меня.
критерии.
Ага.
Как узнать, что вы работаете в команде? Какие у вас есть критерии этой команды? Мы вместе что делаем? Что нас объединяет с вами?
Работа.
И вот поэтому я и сказала про вопрос «Зачем?» Зачем мы тут собрались?
Ну, в принципе, понятно. Ань, ты тут хочешь уточнить еще что-нибудь по этому вопросу? Потому что, ну, я для себя ответ услышала.
Ну, я тоже услышала, да, я там не сказала спасибо, поблагодарила. Единственное, что тут вот еще может быть такой, как комментарий добавления, да, к этому, что, ну да, действительно, сейчас складывается такая ситуация, что мы и команда общается между собой, и с заказчиком без камер, и, ну, это происходит по разным причинам, так, в основном так принято, просто так исторически сложилось, и всех все устраивает, и никто ничего не меняет. Просто вот как ты считаешь, вообще это хорошая практика? И, может быть, было бы легче чувствовать себя частью команды, если бы все-таки у людей была возможность друг друга видеть? Ну вот,
Ну,
может быть.
конечно. Ну, конечно. Аня, я полностью согласна. Ну, представьте, у нас есть условно 5 каналов передачи информации. Да? Вот про что я сказала в самом начале. И зрение, и слух, и обоняние, и осязание. Да? И вдруг мы один проводочек берем и перерезаем. Конечно, мы лишаемся. Лишаемся очень важного потока информации. Учитывая, что по статистике около 80% людей относят к себя к визуалам, то есть основной канал восприятия – это визуальный, через глаза, представляете, чего вы сами себя лишаете? У нас у психологов есть такая шутка по этому поводу, что вот в Зуме вот эти черные фамилии с именами называются могильные плиты. Вот, извините за сравнение, но оно весьма такое специфичное, потому что мы можем только догадываться. И тогда, представляете, Аня разговаривает с нами некоторые, допустим, возьмем Иван, простое русское слово Иван. И вот мы его никогда не видим. Да? Какой у нас с вами организуется простор для фантазии, Аня? Да? Для вас он может вам казаться таким, не знаю, полным, рыхлым, и там, допустим, человеком, там, не знаю, 30 плюс, да? А я буду его слушать, и мне он покажется худеньким, щупленьким, в очках, и, допустим, ориентировочно чуть больше 20. Будут это разные общения? Ну, правда, разные.
Интересно, аватарки решают эту проблему?
Ну, на аватарках мы такие роскошные. Не
Частично
знаю.
хотя бы.
Это зависит от фантазии того, кто с вами разговаривает. Мне так кажется. Я понимаю, что всего не передашь. И действительно, люди стесняются. Но, уверяю вас, чем больше вы стесняетесь себя, тем делаете хуже кому? Самим
Лежим.
себе. Потому что потом вам будет трудно выходить из этой а-ля анонимности. Это будет требовать от вас дополнительных ресурсов. Вам будет сложно, просто имейте это в виду.
А вот как раз-таки и вопрос. Я, например, чаще, чем мои коллеги, грешу тем, чтобы не появляться на камере. Ну, как раз-таки потому, что я не хочу думать о том, а что же сейчас там я нос почешу себе, я не знаю, повернусь куда-то, и что-то будет не так. Как к этому вообще относиться? Особенно, мне кажется, у девушек это более явно выражено, чем у мужчин, ну, на мой взгляд, что ты думаешь, как ты выглядишь, и с этой целью стараешься, чтобы тебя не видели. И интроверты, наверное, тоже. Я, ну, отношу себя, в принципе, и к интровертам, и к экстравертам, поэтому, может быть, интроверты тоже не хотят, чтобы их там, например, видели. Хотя экстраверты. Короче, просто человек какой-то может не хотеть, чтобы его видели. Как...
Как в раковине условно сидишь такой.
Да,
Никто
да.
меня не трогает.
Да, ты же как бы получается как защищен, по идее. Как вот этот барьер вообще переступить можно, и можно ли его переступить? Ну, и нужно ли, наверное, вообще идти в эту сторону?
А хорошую тему-то вы задали на самом деле. И она очень серьезная. Потому что у человека есть причины, почему он не хочет проявляться на видео. И связаны эти причины как раз с ним самим, что очень трудно себя принять. Вот таким принять, не накрашенным, чешущим нос, не идеальным, там, не с прической, не еще что-нибудь такое. От этого нам кажется, что мы себя бережем. На деле же, мы действительно, как Аня сказала, уходим в свою ракушку. И тогда мы начинаем жить по формуле, что мир опасен для нас. Я в домике. Чур я в домике. Помните? Вот у меня в детстве такое было. Чур я в домике. Я спрятался. И тогда чем сильнее и активнее я прячусь, тем труднее, тем больше ресурсов мне нужно, чтобы вытащиться наружу. Потому что это будет сопряжено со страхами, с неловкостью и еще с большим неприятием себя. Ведь я не вижу, как люди на меня реагируют. Когда вы видите, и все нормально прошло, и как-то люди спокойно к вам привыкли. Уверяю вас, мир вообще привыкнет к тому, как вы выглядите. В любом случае, как бы вы ни выглядели. Через какое-то время происходит адаптация. А вот то, что вы внутри переживаете по этому вопросу, это повод, ну, можно сделать даже отдельный каст. Хорошо? Когда-нибудь. Потому что тут вот прям можно много о чем поговорить. Как принять себя?
И у меня, не знаю, у меня прям цепочка вопросов на эту тему идет в голове. Еще такой момент бывает, что вот я выключила камеру, я могу уже выключить и микрофон, и по сути могу как бы выражать любые свои эмоции, и никто этого не увидит. И это как бы тоже меня защищает, потому что включив камеру, меня, ну, я вынуждена себя сдерживать, потому что я не могу, например, ну, все равно, да, с камеры видно и там взгляд, и, скажем так, какое-то разочарование, да, когда ты испытываешь. Хочется все-таки эти эмоции иногда выражать. И вот как тут, ну, получается, включаешь камеру и сдерживаешься, чтобы по привычке, не знаю.
А что плохого в эмоциях, которые ты выражаешь?
То, что мы на работе. Ну, мы как бы
А
тут.
на работе нельзя выражать эмоции?
А, Таня,
Ну,
наверное, имеет в виду негативные эмоции, да,
да,
какие-то, которые ты
конечно.
испытываешь. Угу.
Ну вот смотрите, а если вы сидите на нормальном обычном совещании живьем,
Да, тебе
то
тоже,
что?
получается, ты держишь лицо или что? Что в этот момент должно произойти? Вот,
Ну,
кстати,
да, ну я
интересно.
сдерживаюсь, ну, то есть
Ага.
я, если, ну, я вживую очень давно не была на совещаниях, вот, но, да, как бы с удаленкой я чувствую себя как бы при отсутствии камеры свободнее в выражении своих эмоций, скажем так, выключив все каналы коммуникации со мной, и получается, да, если я там приехала бы к заказчику офлайн, ну, когда-то там, да, я приезжала, естественно, я не буду, ну, как я же общаюсь, ну, официально, да, я не буду, не знаю, матом ругаться или орать, или еще что-то такое со мной. Офлайн не бывает. Но онлайн как будто бы я ощущаю эту свободу и могу как-то иначе себя вести, выключив камеру и выключив звук. да, может быть, проораться.
И, кстати, никто же не знает, что происходит, да, по ту
Конечно,
сторону, когда
конечно.
вот ты сидишь на мьюте, да, ну,
Конечно,
действительно
или тебе без
непонятно,
камеры, да.
что, может быть, ты возмущаешься в этот момент, или еще что-то происходит.
Ну, пропадает тогда доверие. Друзья мои, для чего нам нужны эмоции? Вообще-то эмоции это прежде всего сигналы нам самим. И если у меня есть эмоции, я ее слышу, она уходит совершенно спокойно, потому что она разрешается. А вот если вы свои эмоции не слышите или не выражаете, они имеют тенденцию усиливаться, да? Усилительный такой эффект. И тогда обычно вот так вот ярко выражают эмоции как раз люди, у которых накипело, которые выгорели, которые находятся в состоянии вот стресса реально. И тогда закон такой, если тебя что-то цепляет, значит, у тебя что-то торчит. Значит, тебе же и надо с этим прорабатываться. И эмоции существуют для того, чтобы нам совершать обмен. Когда вы видите эмоции, вот мы сейчас, мы можем обменяться некоторыми эмоциональным, да, своим фоном. Это очень важно, потому что это создает, допустим, атмосферу доверия, атмосферу безопасности, когда каждый из нас понимает, что другой может поддержать. А здесь, когда вы не получаете обратную связь, а эмоции нужны нам для обратной связи, то вы лишаете людей сведения о том, как вы к этому относитесь. А может быть, это очень важно знать, Таня, как ты относишься к идее проекта. Это действительно важно. Потому что иначе получается, как в ситуации отношений между молодым человеком и девушкой. Он должен догадаться, что там с девушкой происходит. А у него нет, у него догадка не работает, сломалась где-то там на полпути. Можно все обсуждать и говорить друг другу словами через рот. Если у нас нет такой возможности говорить словами через рот, есть вопросы к вам, насколько у вас здоровая атмосфера там?
Знаешь, какой вот вопрос как раз мне тоже вертелся вокруг, когда мы начали разговаривать, да, и говорить про разные каналы коммуникации, ну, в смысле, восприятия, да, там друг друга, речь пошла про невербальное общение. Но при этом сейчас уже, ну, такое супер популярное высказывание, да, что нужно говорить словами через рот, никто не должен додумывать, потому как же мы там друг на друга посмотрели. И получается, что вроде как на удаленке вот этой невербальной коммуникации меньше, и дается возможность словами через рот и говорить, что тебе не нравится, и не выражать. А с другой стороны, мы лишились этого канала связи, и вроде как это нас ограничивает. Вот как ты можешь какой-то
Отвечу.
комментарий дать, да?
Отвечу. Больше всего на свете мы не любим вакуума. Вот смотрите. Хоп. Я сделала паузу. Что произошло? В этот момент человек начал ее заполнять. И те, кто нас слушает сейчас, тоже начнут это делать. То есть у кого-то появились вопросы, кто-то там подумал, что случилось, и так далее, да? Мы не терпим вакуума. Мы сразу начинаем его заполнять. Заполняем из чего? Из того, что я в себе в голове думаю. И получается, как в дурацком анекдоте, старом детском анекдоте, когда Винни-Пух с Пятачком шли по лесу, и Пятачок Винни-Пуха бьет в нос. Он говорит, что ты, Винни, за что? Он говорит, а что ты идешь, и вот 15 минут думаешь уже, что я свинья. Поэтому здесь простор для наших фантазий, и не всегда это в нашу пользу. Если вы хотите что-то выражать, именно поэтому важно иногда транслировать то, что вы хотите услышать и сказать.
И это плавно нас подводит к следующему вопросу. Ведь так как мы, да, вот, ну, допустим, мы на удаленке там подключаемся даже без камер, но мы разговариваем голосом, и голос — это все равно возможность понять, что же чувствует там человек, там, ну, в общем, короче, какие-то есть возможности что-то еще считать. Но ведь мы же очень
Особенно если
много.
ты его слушаешь каждый день, да?
Да, ну ты
Ты
понимаешь,
можешь
может,
понять.
настроение, да, какая-то эмпатия, все равно, да, мы какой-то эмпатией обладаем, особенно аналитики вынуждены обладать этой эмпатией. Много с заказчиками общаемся. Но много ведь у нас и переписок, да, вот эта вот пресловутая точка в конце предложения, которая говорит о том, что,
Угрожающее.
да, выражающее недовольство, которое даже люди могут и не догадываться, что они выражают этим недовольством.
Я, кстати, долго не догадывалась, что точка – это плохо. Меня в школе учили ставить после предложения точки.
Да, у меня был пример, как, ну, скажу так, это не у меня даже, а мне рассказали пример, когда пришли к человеку спросить, все ли в порядке, потому что девушка ставила точку в конце предложения. И вот.
Я, кстати, себя отучала буквально тоже от того, что прям вот хочется поставить точку, но понимаешь, как это будет выглядеть вот на
А
экране.
восклицательный знак.
Вообще, не дай бог. А кэпс? Если случайно кот лапой нажал, да? Такое бывает
Все,
тоже.
да, капслог это просто большая
Да-да-да.
боль. И как же, вот, учитывая, что мы вообще, да, ничего можем о человеке даже не знать, мы, может, с ним даже не виделись никогда, а может, виделись, но просто, ну, читаем текст, и как, читая этот текст, читая сообщение, избежать неправильного понимания? Ведь, ну.
Для начала давайте будем настраиваться на том, что есть такая, как пресуппозиция НЛП, она звучит приблизительно так, что все мы руководствуемся благими намерениями. Вот давайте исходить из того, что все люди, они исходят из благих намерений. И даже когда мы заходим в конфликты, мы вначале ведь ничего плохого не хотели. И это очень важно понимать. Потому что иначе получается действительно, как в том анекдоте. Нет бы написать «пива нет», а написали, говорят, издеваются. «Пива нет». Понимаете? У меня был такой случай. Еще в далекие допандемические времена, когда мы общались с клиентами исключительно живьем, девочка должна прийти ко мне в кабинет, а я уже заканчиваю сессию. И поскольку клиентка немножечко в таком эмоциональном состоянии, я понимаю, что я не успеваю ее закрыть. И я прошу разрешения и быстренько, как умею, набираю просьбу у своей клиентки 10 минут, пожалуйста, для того, чтобы она как бы пришла через, ну, немножечко не торопилась. Она мне пишет, я опаздываю на 10 минут. Я говорю, отлично. И в полной радости жду свою клиентку. И вдруг она приходит и со слезами на глазах начинает оправдываться. Вы меня очень простите, я на самом деле не успевала до вас доехать. И я ничего не могу понять, в чем дело. Ведь я же ее поддержала, я ей написала «отлично». Она мне говорит, у меня так мама всегда говорила. Это значит, что это высшая степень недовольства мной. Она говорила, ну
Что-то
вот,
ужасно.
отлично. Я говорю, вот это да, да, вот эти двойные послания, мы к ним привыкаем с самого детства, да, когда мама говорит вам, делай, что хочешь, это не значит, что можно делать, что хочешь, это означает, что не надо делать как раз то, что ты хочешь,
Ни в коем
поэтому ни в
случае.
коем случае делать не нужно, правда? И вот этих двойных посланий у нас много, мы на них строим коммуникацию очень часто. Если и это проглатывать, мои дорогие, то отсюда получается то, что все равно же наше подсознание реагирует на дополнительный смысл, уверяю вас, а не на сказанные слова, на тот смысл, который я распознал в написанных или сказанных словах. Поэтому, чтобы не возникало разногласий, есть очень простая формула. Вот абсолютно простая, элементарная уж, извините. Задавать вопросы, уточнять, переспрашивать, а что ты конкретно имеешь в виду? Вот это про что сейчас речь, когда ты написал «отлично»? Это что ты имеешь в виду, когда говоришь, что мы не собираемся сегодня? Про что? На что ты, куда, ну, то есть уточняйте, А мы боимся. И очень многие интроверты, как вы говорите, среди айтишников-то, конечно, их большинство, очень не любят задавать лишние вопросы, потому что уточнить, задать вопрос иногда в логической цепочке звучит как быть глупым. А это иллюзия, друзья. Это настоящая иллюзия, в которую нас забрасывает наш человеческий разум, что если я промолчал, то за умного сошел. Но нет. Задавайте уточняющие вопросы, вы очень многое выясните. Как раз способность вытаскивать информацию, это значит, что вы будете с заказчиком, на одной волне. Потому что заказчик имеет в виду одно, я же знаю, я тренинги продаж-то провожу и проводила. А потом, как доходит до тех заданий, то оказывается, что заказчик сам не знает, чего он хочет. Это очень криво составлено, перенесенное техническое задание. А когда с техническим заданием сталкивается исполнитель, у него волосы дыбом становятся, потому что он не знает, как это исполнить, потому что между теоретическим и практическим решением это пропасть, правда?
Да.
И бывает, да.
вот здесь эта история про то, что чем мы больше уточним с вами, тем большая вероятность, что мы говорим об одном и том же.
Короче, учиться не додумывать за людей, что
Угу.
они имели в виду. У меня просто была ситуация, когда, ну, ощущалось, как вроде как моя эмпатия срабатывает, что что-то не так. И ты даже спрашиваешь, что, ну, что-то не так? Тебе говорят, нет, все нормально. Но ты чувствуешь, что что-то не так. И это накапливается, как снежный ком, и люди, ну, человек с другой стороны не готов с тобой взаимодействовать, говорить, что, собственно, не так. И тут, насколько я помню, важно разрешить этому человеку. Сказал, мы верим на слово. Ну,
Да?
не все в порядке, ну, сказал, хорошо, дальше уже
Ну, за чувства,
работа
которые
другая.
испытывает человек, ответственность несет, извините, человек. Да? Если я не решусь обидеться, то вам трудно меня обидеть. Это всегда выбор. Ну, это тоже отдельная тема. По эмоциональному интеллекту можно тренинги проводить.
Ну и
Но
да, опять-таки брать на себя ответственность за те чувства, которые кто-то там испытывает, опять-таки,
это
потому
не
что
твоя
ты думаешь об
ответственность.
этом. Ну да.
Его чувство – это все-таки его ответственность. И если тебе что-то показалось, и ты уточнил и спросил, человек не готов с этим делиться, ну, уважай его решение. Ну, разреши ему с этим остаться. Такая штука важная.
Ну, тогда мы плавно подходим к следующему вопросу. А как же нам решать рабочие споры, которые неизбежно возникают на работе, да, вот, при такой коммуникации? То есть получается, что лучше тогда не переходить в письменные переписки долгие, да, которые
Да.
интерпретировать можно по-разному, что лучше с человеком поговорить.
Лучше с человеком поговорить. Но когда мы начинаем спорить, здесь нам эмоции как раз могут мешать, потому что эмоции как раз соединяются, аккумулируются, нарастают. И здесь очень важно понимать предмет спора. Вот рабочие споры, надо понимать, при чем тут. Мухи отдельно, а котлеты отдельно. И тогда нам надо определить, что является предметом нашего с вами несогласия. Например, нас не устраивают сроки. Или я готов сделать этот объем, да? Ну, так, допустим, не один, а с кем-то. Или я могу. Я возражаю против того, что мне это делается в категорической форме. Это не является моей прямой там задачей. И мне бы хотелось, на самом деле-то, чтобы меня, допустим, в этот момент, ну, уважали как-то, что я трачу свое там дополнительное время и так далее. Понимаете, да? Что является предметом спора? Задайте себе вопрос, потому что еще очень-очень давно дочь сказал великую фразу. Любое, даже конфликтное взаимодействие людей продолжается ровно до тех пор, пока выгодно обеим сторонам. Можете еще раз ее произнести? Любое, даже самое конфликтное взаимодействие продолжается ровно до тех пор, пока выгодно обеим сторонам. Как только в эту игру кто-то перестает играть, вешает трубку, выходит или не имеет больше интереса, конфликт прекращается. А вот когда мы хотим, например, доказать, что я прав, вот эта человеческая игра может продолжаться до бесконечности. Это
Эмоции в
очень...
сторону.
Да, в этом смысле мы их можем отделять. Эмоции говорят мне или Ане, или Тане о чем? О том, что мне что-то очень важно. Если вы видите человека, который эмоционально очень сильно накручен, вы прекрасно понимаете, что для него что-то очень важное задето. Он не просто так эмоционирует. Интересно, если он сам скажет, но, скорее всего, человек в эмоциях не может сказать, что его так задело. Увы. Он и сам не осознает. У нас ведь в коре головного мозга есть только ну, попеременно, да, и если доминантная у нас лимбическая система, если мы включены в эмоции, то у нас когнитивные зоны-то страдают в этот момент. Мы хуже соображаем. Поэтому мы так, знаете, как глупеем, что от счастья, что от злости мы хуже соображаем. Здесь нам важно научиться слушать свои эмоции. Эмоции,
Да.
когда услышишь, они уходят. Ответила я на вопрос?
Да,
Да,
спасибо огромное.
ответил. Спасибо.
Вот мы сейчас поговорили про конфликты, да, как про споры, но в то же время многие из нас на работе, ну не многие, все мы, да, кто работает, проводим на работе очень много своего времени, гораздо больше, чем мы проводим его даже со своими друзьями, и хочется какие-то дружеские отношения налаживать, ну, с коллегами. И как на удаленке, когда мы не видимся, мы не ходим вместе пообедать, мы, ну, нас нету, да, как таковой коммуникации, даже непонятно, как искать эти точки соприкосновения, особенно когда ты в новый коллектив попадаешь, ну, только пришел, и ты, в принципе, не понимаешь, как это все делать, но в то же время ты хочешь, да, проводить это время не просто, что я работаю там ради идеи или ради денег, или ради еще чего-то, а что я еще и тут с кем-то могу поболтать, что, ну, мы как-то дружим, у нас шутки какие-то могут появляться. Вот как дружеские отношения налаживать и поддерживать с коллегами?
Найдите, что вас объединяет. Мы же очень часто смотрим, что нас разнит, а ведь нас очень многое объединяет. Шутки-то уж точно объединяют. Есть специальные айтишные шутки, уж извините, специальный айтишный юмор, непонятный для... Кто там, маглов? Понимаете? Поэтому здесь смотрите, что вас объединяет. Никогда еще не было живое общение или общение по переписке каким-то барьером. Люди вон годами письма друг другу писали, влюблялись по переписке, да, ждали друг друга, помогали друг другу.
Вот как это, ну, допустим, если я прихожу в новый коллектив, ну или вообще в коллектив какой-то в жизни, я понимаю, ну, визуально, кто ко мне расположен и готов со мной на контакт идти, а кто, ну вот, лучше не подходить, как бы человек не хочет со мной общаться, да, как бы все понятно, ты плюс-минус как раз-таки вот это невербально можешь читать. Но как ты можешь на удаленке понять, что человек готов с тобой идти на контакт, это что ты ему не насаждаешь сейчас, не надоедаешь, а вот он действительно готов с тобой общаться. Ну, то есть, что ты можешь дальше как-то, ну, что-то, что ли, глупо не выглядело, не знаю.
Ну, у нас всегда есть риск, когда мы друг с другом общаемся, что кому-то слишком много общения в этот момент. Это нормально. Вот. Ну, просто у нас сейчас этот страх показаться навязчивым приводит к тому, что люди кажутся друг другу равнодушными. Понимаете, вот однозначно. Поэтому как? Во-первых, для того, чтобы тобой заинтересовались, тебе важно проявиться. Да? Правильно? Если ты закрыта, если ты в темном экране и за мьют, то не видно, не слышно. И очень сложно взаимодействовать. Когда ты открыт, смотрите, очень простой эксперимент. Вот вы заходите в комнату, где сидят люди. Это вот простой такой старый психологический эксперимент. И часть этих людей хотят с вами общаться, а часть нет. Как вы это определяете? Вы на них смотрите, вы их считываете. И по взгляду, а взгляд наш вообще очень важный компонент в нашем общении, вы определяете, что вот кто-то готов меня сейчас слушать, кто-то не готов, кто-то отводит свой взгляд, кто-то занят своими делами. И для того, чтобы мне зайти в пространство этого человека, я действительно должен иногда постучать. Ну, так как я захожу в комнату к другому человеку, да? И говорю, скажи, я могу задать тебе вопрос? Это очень продвигающая вещь, даже если человек был не готов к контакту. У него есть право ответить, да, давай поговорим или нет, ты знаешь, я сейчас очень занят, я сдаю отчет. Это нормально. Вот в момент, когда я захожу в общение, я могу уточнить, готов ли человек, расположен ли он. И это не выглядит глупо. Это выглядит адекватно, потому что в этот момент у человека могут быть разные переживания. Плюс к этому, что ты транслируешь? Потому что если ты, ну, знаешь, как подойти к собачке, которую ты боишься погладить. Вот так протягиваешь ручку, да, и сам в этот
Трясешься.
трясешься и в какой-то момент готов ее отдернуть. Как ты думаешь? Если даже собачка понимает, что что-то не так, то и человек смотрит и понимает, что-то не так. Странная она какая-то.
Пожалуй, не буду я с ней общаться.
Да вот
Скажу, что
ищи.
делаю отчет.
Скажу, что у меня отчет. Поэтому...
Таня, закончу мысль. Или ты уже закончила
Ты
мысль?
сказала, поэтому перебили.
Да, перебили. Извини.
Мысль ушла. Вот, наверное, я хотела сказать, что поэтому не стоит, да, кормить себя, подпитывать свои страхи по поводу того, что с тобой не хотят общаться. Иди с транслированием того, что вообще-то люди, они доброжелательные. И если ты в меру общаешься, с удовольствием поддержит разговор.
Спасибо большое.
Мне вот стало любопытно, какой эффект возымело бы, например, если бы на следующем там стендапе, дейлике, да, мы бы включили камеры. Ну вот, я не знаю, может быть, нужно как-то предупреждать команду, что, коллеги, давайте вот следующий
Да.
стендап проведем с камерами, да? Ну, возможно, это правильно, да?
Ну, предупреждать точно нужно, потому что это
Будет
может
шок.
для некоторых это будет в шок.
Интересно было бы провести такой эксперимент.
Да, это будет первый шаг к развиртуализации. Потому что,
Согласна.
знаете, как, вот, допустим, я раньше-то достаточно много вела вообще тренингов продаж, и есть люди, специализирующие на телефонных продажах. То есть они не видят живьем своих заказчиков, контрагентов, там, просто потому что, ну, такова специфика, да, и вот металлоторгующая компания, допустим, да, человек полтора года вел переговоры с менеджером, звал ее Машенькой, она его Дениска, и все у них, в общем-то, было хорошо. Он приезжает в Новосибирск, а Машеньке, в общем-то, 52 года. А Дениске 26, поэтому неожиданно оказалось, неожиданно, вот, как-то, да, возраст ни при чем, но я имею в виду, что иногда структура, да, нашего разговора, она, ну, обедняется, если мы друг друга не видим, а может быть, наоборот, хорошо, можно додумать, здорово. Машеньке и Дениске была вот классная дружба.
Пока они друг друга не увидели.
Ну, мне кажется, что и потом она могла продолжиться, в принципе.
Нет, ну, в принципе, да.
Не всегда развиртуализация, я научилась говорить это слово, связана с разочарованием.
Приводит, да, к разочарованию.
Иногда наоборот. Ты удивляешься, насколько человек живьем оказался более какой-то настоящий.
Я, кстати, хотела эту мысль озвучить тоже, ну, подумала ее, что когда ты человека не видишь, ты накладываешь вот эти ожидания, и потом действительно можешь разочароваться, увидев, особенно в жизни. То есть, например, я помню, когда только вот начинались эти этапы, да, там, появления ВКонтакте каких-то, не блогов, как же это, господи, комнат всяких, ну, онлайн, когда ты можешь общаться с людьми, чаты какие-то, и когда вы где-то можете пообщаться, ну, вот в скайпе, да, там еще где-то, увидеть друг друга, и когда этот этап не происходил, то есть, например, вы переписывались в каком-то, ну, это обычно какие-то чаты были, не знаю, на народе даже, я помню, переписывалась, ты переписываешься, додумываешь образ человека, того, как он пишет, вы встречаетесь, и ты вообще, ну, ты не та, ты даже, ну, ты настолько не того ожидал, ты же еще обязательно очаровываешься этой перепиской, потому что придумываешь вообще образ человека для себя, и, естественно, красивый образ, раз ты заинтересован и переписываешься. Под красивым я имею в виду не только вот внешность, да, а вообще все, да, и манера, и какая-то харизма, совокупность, вот. А в жизни все вообще не так происходит, и ты именно, ну, в большинстве случаев, если этапа с камерой в этом общении не было, даже при наличии фотографий, ну, у меня неизбежно шло разочарование.
А чтобы не разочаровываться, как говорится, не надо что делать? Очаровываться. Поэтому чем раньше вы друг друга увидите без... ну, максимально, да, то есть с камерами, например, сразу увидите друг друга, вам легче потом общаться. У вас есть...
Не идеализируй.
Есть, не идеализируй, да. Но любая идеализация связана с тем, что она приводит нас к разочарованию. Потому что идеальное существует где? В моем сознании. А реальное оно где живет? В жизни. А в жизни, в общем-то, все немножечко отличается. Я, знаете, как в голове представляю, как я красиво замок умею рисовать? А когда вот живьем начну рисовать, почему-то не очень получается.
Так же и мы на
хороший пример.
Или когда собеседуем людей, они все так классно представляют, и мы так классно себя описываем.
А такое потом... классное резюме, да?
Да.
Прослезишься. Какое классное резюме.
Да.
Да. Тань, мы много говорим про отношения с коллегами, да, при дистанционном формате работы. А мне бы хотелось еще затронуть такой момент про отношения с близкими. В частности, вот про отношения с детьми. Часто у нас наша проектная нагрузка не позволяет нам укладываться в рамки рабочего времени, и переработки случаются очень часто. То есть нередко возникает такая ситуация, что вроде ты и дома, но по факту на работе, и дети видят тебя все время за компьютером. Что делать в таких отношениях, как, точнее, что делать в таких случаях и как выстраивать отношения? Вот что делать?
Я думаю, начать с выстраивания границ. А как понять ребенку, мама сейчас на работе или мама уже мама? То есть нужны какие-то сигналы. Там, не знаю, мама закрылась в комнате, значит, она работает, ее трогать нельзя. Или мама надела наушники, значит, мы все сидим и тихонечко себя ведем. Да? Мама вышла, значит, у мамы есть перерыв. Тут самой еще надо определиться. Знаете, ведь удаленка чем страдает? Что человек как будто бы весь день на работе, но он как будто бы весь день так и не поработал. Если уж в офисе у нас по 6 раз в день ходят кофе пить, с коллегами перекурить, обсудить какие-то моменты, вернуться за рабочий стол, настраиваться на звонок своему заказчику, один звонок сделать, потом от него отходить и так далее. Да, то есть тут, когда ты сам, то требования к самодисциплине возрастают многократно. И тогда нужно обговаривать с родными правила. Любое человеческое вообще взаимодействие начинается с правил. Да? Вы даже по улицам не ездят автомобили без правил дорожного движения. Есть правила писанные, а есть правила неписанные. Они тоже у вас в компании существуют. И с близкими, и в компании однозначно. Есть те вещи, например, которые у вас прописаны. Это регламенты всякого рода. Они прописаны. Есть правила, которые вы обговариваете устно, как вы взаимодействуете. А есть правила, которые не писаны. Например, если у Владимира Ивановича вот такое лицо, то все, давайте по минимуму отвечайте на вопросы. И не задавайте ничего, правильно? Это не писанные правила, это уже правила, написанные жизнью. Если мама сидит за компьютером, это не писанные правила про что для ребенка? Что
А
она,
мама
например,
работает.
работает. И тогда как ребенчику войти в эту зону? Не знаю, постучаться, помахать рукой. Если вот она сидит здесь перед камерой, да, зайти и показать, что мама, мне очень что-то сильно надо.
Ну, к слову, пока мы разговаривали, как раз-таки младший ребенок пробирался ползком. И сзади пытался что-то там царапать на кресле, ну, то есть подавал какие-то сигналы.
Он же требовал внимания,
Просто
правда?
она увидела камеру, да, и поняла, что лучше не
О, то есть для
подходить в этот
нее
момент.
камера – это
Камера,
сигнал,
да.
что ты сейчас за
Как
рабочим,
минимум занята, да.
да,
А на
занята.
наушники на нее, вот, ну, к сожалению, или там, я не знаю, почему так получается, наушники пока
Не работают,
не
да.
работают, да. Ну, потому что очень часто мы на встречах находимся, если мы не разговариваем, а просто слушаем, да, или смотрим. Ну, даже спикер часто просит замьютиться, да, всех остальных, чтобы просто не
Не
мешать своим
мешать.
фоном, да, и было слышно хорошо спикера, особенно если идет запись. Поэтому, естественно, ну, для детей нет такого сигнала, что если мама в наушниках, даже если у нее там на экране встреча, что ее трогать нельзя. Нет, к ней можно подойти. Особенно они теперь даже знают вот этот значок перечеркнутый микрофон. Ага, ну да, точно, значит, нас не слышно, нас не видно, все хорошо.
Вот, видишь как. А тут еще можно придумывать всякие штуки, как вот вешают клоуз, да, там, или просьба не беспокоить где-нибудь там на дверях отеля. Я помню, что у меня дочь моя младшая сразу же тут же понаписала: никому не входить, особенно Лизе.
Лиза, это кто?
Это ее старшая сестра, чтобы она ее тоже
Отлично.
чуть-чуть... Да. Поэтому вот я думаю, что приблизительно такие же штуки можно вешать и писать, что тут не влезать убьет, да? Или показывать какими-то сигналами, что это серьезно, потому что первое, что мы воспитываем в ребенке, это уважение к маминому труду, что это не просто так, мама работает. Очень трудно понять, что мама работает, сидя дома. Она же дома, она же мама. Нет, детка, я сейчас мама, но при этом я сейчас на работе. Это очень важно. Это границы, которые дети усваивают гораздо лучше, чем взрослые, например, мужья или жены. которые считают, что если ты, ну ты же дома, ты же можешь ответить. Нет.
Да, и суп сварить.
И суп сварить, да. Что, а что ты тут делала вообще?
На встречах сидела, да?
На встречах сидела.
Одной рукой могла бы и что-нибудь делать.
Ты все равно камеру не включаешь.
Да.
Да.
Морковку тереть на терочке. Вот.
Точно.
Да, вот здесь вот на самом деле такое восприятие и уважение к самой себе. Это очень важно, уважать саму себя за ту работу, которую я делаю. Что в этот момент я действительно причастна к команде, я действительно не просто так сижу, а занимаюсь каким-то делом. Это транслируется и нашим окружающим. А то, что дети будут нарушать наши границы, готовьтесь, это будет всегда. Об кого же им еще учиться нарушать границы? Важно то, что вы их все равно удерживаете.
Да, уже привыкли. В продолжение вот этого вопроса про проектную нагрузку, да, такую, скажем так, затрагивающую личное время, которая ведет к переработкам. Давай затронем еще такой момент. Допустим, есть поставленная задача, есть сроки, есть ответственность. И никто не заставляет тебя работать сверхурочно. Но при этом в общем чате с коллегами, да, ну, такие рабочие чаты по рабочим группам, мы видим, что идет активная переписка коллег. И часто она продолжается чуть ли не до ночи. И ты вроде бы и не участвуешь в этом, ну, с одной стороны, пытаешься как-то себя ограничивать, да, но иногда, порой, обнаруживаешь себя поздно вечером, сидящим за компьютером и вникающим в эту рабочую задачу и что-то там делаешь. Вот возникает чувство вины. То есть, с одной стороны, это нормально вообще вот бороться с этим возникающим чувством вины, потому что вроде как ты думаешь, ну вот, я же могу сейчас не работать, ну, закрываю компьютер, все, и иду заниматься своими домашними делами.
Да.
Но в то же время уведомления в телефоне, которые ты не отключаешь почему-то, дают тебе...
А почему вопрос?
Вот, кстати, да, ты их не отключаешь, и они тебе дают, ну, то есть ты смотришь и думаешь, так, команда работает.
Конечно,
Ну,
команда проснулась в час дня.
пойду и я поработаю все-таки. То
И
есть
те,
вот,
кто проснулись в час
да,
дня,
но
Аня.
опять-таки, да, мы же не знаем, да, в какое время. Может быть, действительно, человек там до 3 часов дня был занят и только сейчас подключился к рабочим вопросам. Ну вот, помогает ли в этом случае только самоорганизация со своей стороны? Или здесь вот намного сложнее, и здесь затрагиваются интересы, ну то есть здесь нужно думать о том, что вот, ну, о чем ты и сказала, что, может быть, у коллег какие-то были другие временные рамки, поэтому они сейчас работают. И на это ориентироваться не нужно.
Да, начнем с того, что у вас есть договоренности. Если у вас есть договоренности, а если нет, создайте договоренности в команде, что все деловые переписки, которые касаются всех, ведите в рабочие часы. Это важно. Хотя сейчас есть команды, которые живут в разных точках и в разных часовых поясах, и один в Калифорнии, второй в Чжэнчжоу, а третий, допустим, в том же Новосибирске, да, и у них разные часовые пояса, они ориентируются, допустим, на московский. Да, то есть все общие вопросы они решают по московскому времени с такого-то до такого-то часа, ну, условно, допустим. Они решают с 10 до 2 по московскому времени. А все остальное переписка, это будет коллеги, уходите в личные переписки, значит, пишите, ссылку делайте, да, на меня, что вы со мной, ну, хотите узнать мое мнение. Потому что здесь все очень просто. Если я это не увидел, значит, это для меня не существует. Вот в чем вопрос. Я не могу нести ответственность за то, что сыпется в общих чатах. А я прекрасно понимаю, что если человек, например, уже 20, и они начали активно что-то выяснять, то ты заходишь и видишь там, не знаю, 474 сообщения, которое было до тебя, и физически это прочитать достаточно сложно, особенно разобраться. Это действительно проблема, это мусор, который можно избежать, например, в личном общении, но невозможно избежать в текстовом формате. Ну, как-то так, что ну, можешь себя поберечь? Да, могу. И те вещи, которые предназначены для меня, пожалуйста, указывайте меня, да, вот в переписке в Телеграм, да, ссылку давайте, чтобы я это прочитала, иначе я это не увижу. Это нормально. Мои коллеги-психологи, знаешь, как работают? Они, допустим, в 19 включают телефон.
Вообще.
Я этого не делаю, да, я этого не делаю лично я, потому что у меня есть договоренность с клиентами другая. Я по мере возможности отвечаю. Если вы увидели, что я не ответила, а просмотрела это сообщение, поставьте еще раз значок, не сочтите за труд. Да, я увижу, прочитаю и отвечу по мере того, как я могу. Ну, то есть мне можно написать их в 23, а прочитаю, допустим, в 6 утра. Вот. А коллеги, я четко знаю, они выключают телефон в 19 часов или в 20 часов. Они выключают телефон совсем. И только в рабочие часы на следующий день они его включают. Они
Так
говорят, я себя
здорово.
берегу. Это такая, в общем-то, забота о здоровье.
То есть это может быть, может оказать негативное влияние, да,
Конечно, это
на
же информационный
состояние.
поток, конечно. Он и...
Ну, то есть
Если
какое-то
рад...
время это будет копиться, копиться, и в один момент что-то случится.
Однозначно, это приводит к выгоранию, например, очень
Угу.
сильно, потому что объем информации большой, а процентное соотношение пользы от этой информации, допустим, вот совсем малое. И это будет к выгоранию вести. Себя надо беречь. Соответственно, как умеете, так бережете себя.
Ну, тут я еще хотела сказать, что сложно с текущей зависимостью, как бы кто ни говорил, что ни у кого нет зависимости, да, многие в отрицание при таких фразах впадают, но зависимость есть, и я думаю, очень у многих наших слушателей тоже она присутствует. Зависимость от телефона, да, и взять и выключить, ну, я себе даже не представляю, чтобы я выключила телефон прямо вот, и мне бы не хотелось его потом включить, ну... Я как бы осознаю свою такую проблему. Я очень много сижу, но в каких-то моментах я себя начала жестко ограничивать, потому что, ну, есть у нас помимо рабочих чатов, Аня знает еще профильные чаты, ну, по нашей специальности, да. И я в них просто не захожу, потому что вот рабочие я еще, ну, пока не готова так отсечь. Но профильные чаты я просто игнорирую напрочь. Там надо меня прям отметить, чтобы я туда зашла и что-то прочитала, потому что, ну, это нереально. Я не знаю, откуда у людей столько времени, честно, не
Я
представляю.
тоже не знаю. И желательно в телеграм-каналах везде выключить уведомления, чтобы они вас не
У меня
беспокоили.
выключено тоже,
Потому
за
что
редким
вс...
исключением.
да, потому что вот эти сигналы, они все стрессовые. Это еще давным-давно проводилось исследование, которое показало, что мы реагируем на сигналы. Мы даже реагируем, когда не у вас звенит звонок, а у кого-то из рядом сидящих, да, мы все равно отзываемся, откликаемся. Поэтому вот тут как раз можно себе сделать поблажку и снять уведомления.
Ну, здесь еще Таня сказала про профессиональные чаты, да, ну, имелось в виду, я поняла, о каких ты говоришь, да, но есть еще множество чатов, на которые мы с Таней подписываемся, там, ну, интересуясь системным анализом, там, и прочими вещами, их очень много, и вот в последнее время я начала замечать за собой, что их реально очень много, практически во всех выключены уведомления, просматриваются по мере необходимости, но чем их больше, тем больше беспокойства какого-то
Да.
возникает. Возникает какое-то чувство, что ты постоянно что-то упускаешь,
Да.
постоянно находишься в режиме какой-то дикой гонки за
Да.
какими-то знаниями.
Сто
И
процентов.
это добавляет просто какой-то нереальный стресс. То есть ты все время находишься в состоянии какого-то такого чувства, что ты что-то не сделал, что-то не успел, что-то не прочитал, здесь не записался, здесь не прослушал вебинар, здесь там не поучаствовал в каком-то обсуждении, здесь вопросе, здесь там статью не прочитал. Чувствуешь себя, ну, таким непрофессионалом, с одной
Да,
стороны.
ужасно.
Ужасное чувство, и вот, то есть, ну, с одной стороны, я понимаю, что я не могу, ну, я пыталась некоторые чаты добавить в архив там в Телеграме, да, чтобы они там у меня не светились, допустим. Но это не решает проблему. И просто взять и отписаться от них я тоже не могу, потому что чувство-то в голове сидит, ну как я могу вот так вот одним махом отписаться и не получить вот эту тонну важной информации? То есть вот, не знаю, здесь такие чувства насчет зависимости от телефона.
Ну, тут я тоже подхвачу, потому что для меня это очень яркая проблема. Я раскидала все по папкам, конечно же, я там
Да.
супер пользуюсь Телеграмом, всеми его, ну, может, не всеми, но максимумом возможностей, которых я знаю. У меня есть отдельно папка 1С и отдельно папка аналитики.
У меня даже 1С уже разложено по нескольким. Ну, то есть там 1С обучение, 1С работа. То есть уже вот идет иерархия внутри, и все равно это не помогает.
Но это, ну, я к тому, что просто это действительно давит. Это
Давит.
я смотрю на это все и такая, ну, там есть как бы кнопочка, если выделить, можно прочитать, короче, все, что как будто тебе все прочитано. На меня еще
Да.
давят эти иконки, которые тут, вот в аналитиках сейчас у меня 16, а в 1С 53 непрочитанных чата, ну, чата или группы. То есть не только сообщений, внутри которых тут вот я сейчас смотрю, у меня открыт телефон 700, 1500. Я просто не могу это читать, и иногда и вот это ощущение, что ты что-то упускаешь,
Да.
оно такое сильное, и оно у меня в том числе вот сейчас возникает при там анализе рынка, что я там у себя сейчас на работе, и вот если я сейчас там эту работу, допустим, не поменяю, я тоже что-то упускаю, потому что здесь я уже знаю что-то, а там дальше еще какая-то мега неизвестность. И чем вот больше я этого поглощу в себя, тем я более экспертна. И тут же сюда же синдром самозванца мощнейший просто бахает. Ну, иногда не мощнейший, все равно понимаю, что я эксперт, ну, как бы я разбираюсь в теме. То есть он у меня такой, с такими качелями периодически эмоциональные, сама себе эмоциональные качели создаю всеми этими штуками. Но чаты это прямо...
Чат, это прям проблема.
Да, это...
Совершенно верно. И здесь возникает такой эффект. Когда человек ждет и пытается ухватить и везде успеть, и он практически получается между небом и землей, между своим настоящим и будущим, как будто будущее, он прям торопит свое будущее, да, а настоящее не успевает проживать, да. Вот этот эффект, он на самом деле очень невротический, потому что не дает возможности ни расслабиться, ни получить удовлетворение от того, что ты все-таки что-то сейчас сделал, да. Поэтому здесь важно начать с установки, с установки. Если у вас установка: «Ой, я сейчас не успею, это сейчас случится что-то важное без меня, как-то там проживется без меня, что-то сделается, а я так и не успею», рождается внутреннее напряжение того, что человек не проживает настоящий момент на 100%. Что же нам делать? Сменить установку. Нельзя объять необъятное. Это невозможно. И представьте себе, что вы находитесь в великолепной, большом игре аттракционов. Вы не сможете покататься на двух аттракционах одновременно, правда? Да, это так. Но вы можете получить удовольствие от одного, двух, трех последовательно. Иными словами, то, что сейчас с вами происходит, важно уметь проживать. Попробуйте поставить себе следующий фильтр восприятия, что то, что ко мне приходит в поле здесь и сейчас, то и хорошо для меня. Если по какой-то причине я этих сообщений не видел, может быть, это важно, чтобы я их не видел. Может быть, есть что-то другое, более актуальное для меня в настоящий момент. И тогда вся эта необходимость прочитывать 3000 сообщений в четырех чатах или в 402 чатах, у кого как, она снижает свою значимость. У вас есть фильтр для восприятия. А что на самом деле для меня сейчас важно? Вот этим и занимайтесь.
Спасибо большое.
Тань, в нашем подкасте мы уже затрагивали тему про удаленку, и, как оказалось, проблемы, с которыми мы столкнулись, многим знакомы. Наверное, было бы здорово поговорить с теми, кто работает на дистанционном режиме давно, например, больше 3-5 лет. Как ты считаешь, оказывает ли психологическое влияние подобный режим работы на наш организм? Есть ли от него какой-то накопительный эффект, если оказывает?
Да, безусловно, потому что специфика общения на удаленке прежде всего заключается в том, что мы не есть наш интеллект. Мы всегда больше, чем интеллект, да? Мы еще и наше тело, мы еще и те роли, которые мы выполняем, мы еще живем в ощущениях и чувствах. На удаленке мы, конечно, ведем ограниченный образ жизни, да, это сидячий образ жизни, это мало выхода на улицу, в живое общение, его мало. И знаете, случается такая аналогия, вот сейчас приведу, как если вы, допустим, долго отлежите руку, да, рука перестает быть чувствительной, у вас ее как будто бы нет, она вроде как есть, но ее как будто бы нет, да. Приблизительно такая же штука происходит у нас на удаленке. Мы теряем ощущение своего тела и теряем ощущение взаимодействия с реальностью. Поэтому некоторые люди, да, даже шутят айтишники, которые говорят, вышел посмотреть, оказывается, у меня в доме закончился что-то, да, вышел посмотреть, а на улице люди, они просто ходят. Да, и это действительно на самом деле такая серьезная вещь, потому что привыкая взаимодействовать с виртуальной реальностью, не забывая о том, что ты состоишь из плоти и крови. И тогда очень важно, чтобы человек делал зарядку, это правда крайне важно, делал перерывы. Я говорю банальные вещи, но поверьте, психологи не зря об этом постоянно говорят. Попробуйте к ним прислушаться, если уж не ко мне, то кому-нибудь из коллег. Когда нужно обязательно встряхнуться, нужно сделать очень короткую гимнастику. Я могу вам предложить, например, гимнастику Хасая Алиева. Ключ называется. Она очень простая. Для всех удаленщиков она займет, ну, не более 15 минут. А ведь это то, что заряжает ваш организм. Более того, помогает переключиться с одного рабочего режима на какой-то небольшой отдых дома. Без того, чтобы взаимодействовать с людьми, вы будете чувствовать себя немножко оторванным от жизни. А уж тем более, если вы взаимодействуете с выключенной камерой, да, с теми людьми, которых вы не видели. Поэтому здесь, пожалуйста, заботьтесь о себе, о своем психологическом здравии и с периодичностью заботьтесь о своем теле, о своей спине, о своих руках, о голове, о шее, которая затекает. Да? Делайте упражнения, которые связаны с эмоциями, потому что их надо сбрасывать, их нужно куда-то контейнировать. Вот. А также во взаимодействии с другими людьми. Потому что без, ну, человека, человеку нужен человек. Это я убедилась за свою жизнь однозначно. Мы человеки и в человеках нуждаемся.
Спасибо большое.
Спасибо. Отличная фраза.
Во благо.
Просто супер. Я уже почувствовала, что мне стало легче. Наметился план. Вот. Спасибо большое, Таня.
Я рада, я рада. Пожалуйста, на вопросы будет возможность, задавайте свои вопросы, я всегда на них отвечу.
Что, давайте прощаться. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами был подкаст «Аналитики у микрофона». Подписывайтесь и до встречи в новых выпусках. Всем пока.
Пока.
Пока-пока.